Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. И я с удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя, героя именно этого выпуска. Как это прекрасно, что происходит это 7 мая в День радио. У нас в гостях президент «Газпром Медиа Радио», вице-президент Российской радиоакадемии Юрий Алексеевич Костин. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за такое чудесное представление.
Вы знаете, я давно уже пришла к такому выводу и говорю об этом ребятам молодым. Дело не в статусе. А самое главное, что ты оставляешь после каждой своей работы. Вот это я сейчас вам совсем немножко расскажу. У нас сегодня человек, который делал радио в течение всей своей жизни. Сначала работа на иновещании, на англоязычную аудиторию, правильно?
Совершенно верно.
Так? А потом в 90-х Юрий Алексеевич Костин придумывает, делает, и до сих пор оно существует, легендарное радио 101. Правильно?
Правильно.
Ну и потом просто вперед шеренга, все эти замечательные радиостанции, которые появились в FM-диапазоне. И многое всего другого. Честно вам скажу, сегодня я пригласила вас в первую очередь как писателя.
Ну, это особенно приятно.
Да, потому что у вас ни одна, ни две, ни три, ни четыре книги, да?
Около того, около 6.
Вот. И есть книги, которые непосредственно о радио. Почему в начале 90-х вас так это заинтересовало? FM-диапазон, я помню сама, мы понятия не имели, что это такое.
Ну, если пойти от истоков, то, конечно, на радио мне работать совершенно не хотелось, потому что, закончив наш институт...
Какой?
МГИМО. После института хотелось, конечно, нечто большего, ну, как минимум попасть куда-нибудь за рубеж по причине отсутствия товаров повседневного спроса, в первую очередь, а во вторую очередь желание принести пользу идеологическому фронту, борцом которого я был. Но так получилось, что в 1987 году, когда я закончил институт, дипломаты и журналисты-международники были не очень востребованы, и поэтому я, слава богу, попал на радио в отдел ретрансляционных программ на Пятницкую, где работали прекрасные женщины, а среди женщин работал я. И, в общем, эта судьба была очень интересная. Тогда мы все легко воспринимали. Мне казалось, что это ссылка, зачем вообще и за что. Как-то продолжалась эта неделя, пока первые интервью не начались с абсолютно уникальными людьми. Ну, например, с участниками встречи на Эльбе легендарной. То есть вот как-то мне довелось. Впервые тогда я услышал и настоящую правду о войне. Не правду в рамках гласности или правду, которую мы знаем, а такую нормальную, окопную, человеческую. И потом мы как-то подумали с коллегами, почему бы что-то свое не придумать. Началось с небольших программ, потом, когда случились события августа 91 года, после них все закрутилось. И к концу уже, еще перед тем, как Советский Союз окончательно самораспустился, перед концом как раз 91 года появилась возможность получения частоты. И мы хотели, безусловно, информационное радио, потому что я всегда занимался именно информационной журналистикой. Многие отговаривали, говорили, зачем вам этот FM, ни у кого этих приемников нет.
И не
работаете
было
на средних волнах.
Да.
Это же вообще здорово, это охват, это мощь. Угу. Это в том числе можно и не только на средних, длинных, там, на коротких. Вот у кого никто не советовал. В итоге мы все-таки смогли получить частоту, и 16 января 92 года в 16:30 вышли в эфир на Пятницкой из студии 200-й на втором этаже. Поэтому это все стечение обстоятельств, а радио — это просто выход энергии был, именно FM. То есть захотелось развития, поскольку других вариантов тогда не было.
Но вы, я думаю, все равно не жалеете.
Конечно, но как можно жалеть о такой прекрасной жизни, о таком количестве людей, с которыми я встретился? На самом деле отсюда и книги появились, потому что нужно было поделиться впечатлениями.
И вы решили написать для того, чтобы читатель узнал побольше? Или у вас был такой запас информации, что хотелось поделиться?
Я как-то сыну рассказывал про жизнь до перестройки, фактически жизнь до его рождения. И он не понял, поэтому я решил для него написать записки. А-а-а. Потом показал это трем людям. Сначала Саше Кутикову, музыкант известный, потом Лёше Лысенкову, всероссийский сам себе режиссер, да. И еще Игорь Зубков, композитор. И вот они почитали книги и сказали, надо это издать. И помогли мне издать, в том смысле, что кто-то из них, чтобы мне никого не обидеть, познакомил меня с издательством, с руководителем издательства, издали эту книгу, назвали «Две жизни моего поколения». И с этого началась моя именно карьера писательская, хобби так называемое, потому что в момент как раз написания этой книги, там очень много про радио, потому что она автобиографическая, там как раз и заложились основы уже будущих авантюрных романов, которые я начал после этого издавать.
А вот тогда скажите мне, я читала вот эти все ваши книги «Русский»,
спасибо,
«Немец», «Француз». Почему именно «Немец», «Русский», «Француз»?
«Немец», потому что случайно все опять. Летели мы из Мюнхена. Общался там с одним человеком, который представлял группу «Энерджи». Ну и в рамках переговоров так получилось, что они проходили во время знаменитого фестиваля «Октоберфест». Как международник, естественно, со всеми дружу. Но у нас в сознании на каком-то генетическом уровне сидит образ врага, потому что мы воспитаны были послевоенными военными поколениями. При этом в этих поколениях особой ненависти к народам не было, а вот к фашизму — да. Ну и глядя на немцев, я их представил себе в соответствующей униформе. В принципе, бредово звучит, но так воспитан был советский мальчик Юрий Костин. Ну, посмотрев, подумав, пообщавшись с ними, проникнувшись атмосферой, на обратном пути в самолете я написал первую главу романа «Немец». И так его и назвал «Немец» сразу. Я не планировал никакую книгу писать. Просто я поместил одного из моих знакомых в 41-й год, осень, в нашу деревню. В деревню, где моя бабушка жила, и откуда, собственно, из этого района мама. И мой дядя, боевой офицер, который добровольцем ушел на фронт, потом он, правда, строил в основном строителем. Я и поместил этого немца, а также его товарищей в эту деревню и попытался представить, как им там должно было быть, потому что это, извините, совсем не Париж. Там нам-то жить тяжело, вот, а как они там существовали. Потом придумал всевозможные мистические повороты, сюжеты.
Очень интересно.
Спасибо большое.
Правда,
и вот
очень.
Отсюда получился «Немец». После чего, коротко еще расскажу, мне показалось любопытным попробовать превратить роман в исторический немножко источник, хотя это совершенно неблагодарное занятие, потому что история — это, в первую очередь, факты и архивы. Все остальное истории пишут и переписывают по много раз. Если хочется по-настоящему узнать, как все было, надо почитать архивы. Так вот, написал буквально в никуда письмо нескольким адресатам, которых в интернете нашел, бывших военных, кто-то вермахт, кто-то люфтваффе, кто воевал против нас, просто с просьбой помочь проконсультировать в части каких-то бытовых вопросов, поскольку про немцев там было очень все много. И откликнулся один человек, звали его Клаус Фридше, он был стрелком-радистом, его после первого вылета сбивают над Каспием, самолет падает, они выпрыгивают, остается живо, его берут в плен, он 6 лет находится в плену, выходит из нашего плена абсолютным, как сейчас говорят, фанатом Советского Союза и России.
Из вот. Нашего плена выходит фанатом?
Да, из нашего,
фанатом.
Да, антифашистом. И самым главным впечатлением его является то, что когда его перевели из сталинградского какого-то лагеря под Сталинградом в Подмосковье, в Красногорск, там было все очень хорошо по сравнению с тем лагерем. Его даже иногда отпускали за продуктами в Москву. И он помнит, что когда их гнали где-то в подмосковной деревне, они проходили, и русские женщины выходили и давали им там хлеб, но все, что было. Он сказал, нацию это абсолютно невозможно победить, потому что она своей добротой побеждает. Он был вообще абсолютный противник войны. Он стал консультантом романа «Немец», из-за чего вот бытовые условия, в которых они воевали против нас и благополучно проиграли, их взаимоотношения, их отношения к спецвойскам, к СС, тоже очень четко прослеживается. Когда после этого была пресс-конференция, на пресс-конференции в Воронеже кто-то спросил, ну как будет следующий называться роман, и я просто сказал «Русский», просто так. Поэтому следующий роман, хочешь не хочешь, пришлось назвать «Русский» и как-то подогнать события к тому, чтобы в итоге было
ну,
понятно,
да, у вас
почему.
Там перекочевал, да, герой?
Да, там сквозной герой, персонаж. Даже не два, а три. И он в третий роман тоже перекочевал, так или иначе. И герой этот мне очень нравится, потому что это некий такой сплав, некое сочетание, в том числе и моих каких-то качеств, но в основном моих друзей, конечно. То есть в этом герое я старался, чтобы были сложены те самые качества, которые мне самому импонируют. Но в первую очередь это должен быть человек разноплановый. Это не 100% положительный герой, потому что это такой лубок совсем. То есть
а
это
есть
будет выглядеть.
А есть такие, как вы считаете, вот 100% положительный?
Ну, мне казалось, что я таким был до 3 лет, вот, пока я в детском саду что-то на стене там не нарисовал, и понял, что вот я совершил поступок нехороший, поэтому все, уже дорога моя не прямая, не такая, как вот мне мечталось. Нет, наверное, конечно, все мы не без греха.
Ну хорошо, а француз?
Француз, здесь уже другая немножко история.
Там такой сюжет, боже, там столько всего.
Спасибо вам большое.
А это будет как-то экранизироваться?
Именно поэтому француз так написан, что изначально я предполагал, что, возможно, кто-то заинтересуется написать сценарий по этой книге, потому что она реально вот написана для того, чтобы была экранизация. Потому
очень
что там и события 812 года, и там даже вопрос не только в масштабных съемках, хотя хотелось бы немножко до Бондарчука хоть как-то вот, подобраться к нему поближе, но это на самом деле не нужно. Не то, что это невозможно, но турное дело не хитрое. Можно, конечно, и несколько армий поставить под ружье и на съемки их пригласить. Но нет, как раскрашивать не надо фильмы, наверное, опять же. Но так и шедевры не нужно улучшать. Но тут дело скорее в диалогах и в характерах, потому что мне интересен был характер императора Александра I и Кутузова. Наверное, все. Наполеон мне был не очень интересен, потому что о нем очень много всего написано и описано, и сказано, его характер как на ладони.
Да, и спектакли,
да,
и чего только
нет. Да, с Наполеоном все понятно. Угу. А вот с Кутузовым, и особенно с Александром I, нет. Мне было интересно очень про этих людей написать, то есть попробовать как-то в их шкуре оказаться.
Угу. Вам это удалось? Мне такое впечатление, что вы там были. Меня очень в свое время заинтересовала одна ваша книга «Убить Горби». Я 2 года работала с Михаилом Сергеевичем, мы делали с ним опять же радио, сегодня вот никуда мы от этого не уйдем. И вдруг я, книга «Убить Горби». Вообще как? Именно в то время. Почему у вас это родилось? Как это произошло?
Название не совсем дань моде, потому что был такой с похожим названием кинематографическое произведение голливудское, но не про Горбачева.
Угу,
да, название получилось потому, что мне казалось, что существует и существовало огромное количество народу, которые хотели реально его физически устранить. По причине того, что он мешал раз, далее по причине обиды, не прощу развала СССР, это называется. И, в общем, в итоге у меня и получилось, что 4 основных героя этого романа, которые являются представителями специальных служб, они по разные стороны разошлись, баррикад, как это было на рубеже эпох, и кто-то действительно физически хотел по собственной инициативе устранить его, и были планы сделать это, как оказалось, по пути, когда его самолет летел, уже возвращался из Фароса в Москву. Да. Но это все теории заговоров, это все когда-нибудь будет рассекречено. Мы можем об этом говорить достаточно свободно и легко, потому что никто ничего не докажет, и кто за этим стоял. Хотя, мне кажется, даже эмпирическим путем можно это вычислить. Но с названием тоже получилась такая история забавная. Это название очень сильно импонировало людям, которые планировали снять кино. И сейчас, кстати, планируют снять кино, но это все очень долго идет. Но я думаю, что этот фильм будет снят. А Горбачеву, наверное, в 2013 году я презентовал этот роман лично.
Вот.
Да,
и это самое интересное. Этим названием.
Да, с этим названием меня туда, к нему в фонд я приехал.
Да.
Меня завели с подарком, я пришел каким-то дурацким. Вот, и с книгой. Я ему даю книгу в руки, он меня вспомнил, потому что мы с ним до этого 2 раза встречались.
Угу.
Один раз еще, когда Раиса Максимовна была жива, а другой раз мне удалось, один очень хороший человек взял меня с собой на празднование юбилея Горбачева в Лондоне. Из-за чего, собственно, и книга-то и появилась. Если бы я там не побывал на этом юбилее, не появилась бы и книга. И вот Горбачев взял книгу в руки и сказал, а какой вообще, ну, в смысле, что за человек пропустил ко мне товарища, который написал книгу с таким названием. Ну, Горбачев, он же шутник был такой, чувством юмора человек. Может сейчас прозвучать двусмысленно, но в бытовых ситуациях действительно такой веселый был. Ну, как и, собственно, все представители Политбюро ЦК КПСС, вообще они все были ходячие такие шутники, да, да, очень большие шутники.
Шутники.
И подошел Палащенко, его помощник и переводчик, он говорит, Михаил Сергеевич, все хорошо, мы прочитали книгу, там не так все плохо. Он говорит, да я знаю, все нормально. Вот, и после этого мы с ним поговорили, немножко фактически так благословил это название.
А как вообще эта книга, ведь ее же цензура смотрела?
Ну, тогда, по сути дела, никакой цензуры я не помню, чтобы она вообще была.
Да?
Название никто даже ни у кого вопросов не возникло. Сейчас, я думаю, тоже не возникло бы. Очень легко. Да, ну, она вышла как раз к 20-летию путча, событий, которые происходили в те годы. Я уж помню, на Пятницкой там во дворе БТР стоял, комендантский час. Интересное было время.
Вот вы мне скажите, предположим, вас спросит какой-нибудь человек, который, не знаю, с космоса прилетел или откуда-то. А что такое радио?
Загадка, магия, тайна, искусство, любовь, вечная жизнь, дружба. Вот какие-то такие ключевые понятия. Ну, а если говорить о его роли в обществе, это самый искренний, самый честный, самый близкий собеседник, спутник в дороге. Не знаю, это какой-то такой коллективный телефон доверия. Почему? Потому что те, кто работает на радио, это не искусственный интеллект. Не исключая, что когда-то будет время, и, к сожалению, нашему большому искусственный интеллект может заменить человека во многих профессиях. Мне бы этого очень не хотелось, потому что это философский вопрос уже, не технологический, это вопрос выживания человечества как такового, как вот расы, как явления во Вселенной. Почему радио настолько важно? Потому что оно здесь и сейчас, его люди делают, они не могут не чувствовать, даже с помощью высокотехнологичных систем, с помощью которых формируются плейлисты, так называемые, на радио музыкальные, все равно это делается в определенный момент времени, когда в стране вокруг нее что-то происходит. И это очень тонкая настройка. Если общество здоровое в данный момент, или оно приболело, или если какое-то событие, которое радио не может не освещать, то оно находится на одной волне с аудиторией, со слушателями, и тем самым люди сейчас, побежав в сторону сборников, рекомендательных сервисов, интернет-платформ, которые эти рекомендательные сервисы тебе предлагают, то есть от сегодня ты хочешь слушать эту музыку, да нет, я не хочу, нет, ты хочешь. Они идут и возвращаются на радио, потому что там такие же люди, которые живут с тобой по соседству, но только у них есть возможность и опыт создавать и прочувствовать эту атмосферу. Почему людям нравится, когда они вдруг неожиданно выясняют, что они одинаково мыслят, что они замечают одинаковое явление в жизни? Людям важно всегда понимать, что они не одиноки, в том числе и не одиноки в своих элементарных житейских наблюдениях. Радио это отражает, поэтому это очень важное явление, элемент общественной жизни. И на него ты не отвлекаешься, еще радио любят. Радио любят. Могут любить целую радиостанцию.
Да.
А вот телеканал, при всем уважении к телевидению, там серьезные люди работают. Многие там мои друзья, и мы сотрудничаем, они нам помогали, в том числе с 30-летним юбилеем в освещении, за что им честь и хвала. Но все равно никто не скажет, я вот люблю там такой телеканал. Я люблю ведущего, мне нравится. Или там люблю программу. А радиостанцию ее любят.
Как таковую.
Да.
Вот детское радио.
Да.
Я знаю, сколько людей с детишками садятся, включите детское радио. Вот.
Вообще оно. Удивительно, что мы такое количество этих экскурсий водим на детское радио, и дети приходят, и так проходишь мимо них. Они даже не знают, что за дядя такой тут ходит вокруг. Это так забавно выглядит.
Вы знаете, дорогие мои, вот теперь, я думаю, вы поняли, почему я пригласила Юрия Алексеевича Костина вообще в студию и именно в этот день. Вы обратили внимание, что наш гость ответил на вопрос, что такое радио? Он перечислил множество замечательных понятий, ощущений, но он не сказал слова «деньги». Этого сказано не было. Вот, может быть, в этом секрет успеха того, что вы делаете, вы знаете? Потому что главное это сделать. Будут деньги, замечательно. Но сначала нужно дать этот продукт. Правда? Так оно и есть.
Ну,
поэтому 30 лет, и люди слушают, и приходят, и совершенствуются. Боже мой, одно поколение передают другому поколению. Вот, вот в этом и команда. Вы сказали... Дружба.
Да.
Дружба.
Да, дополню только, что это еще и счастье работать вместе, и то, что нам это должно всем самим нравиться.
Конечно, обязательно.
А деньги, они придут, они инструмент реализации творческих задач. И понятно, что всем надо зарплату платить, но когда 101 образовалось в 92-м году, я уже говорил про это, конечно, о зарплатах речи не шло. Непонятно, откуда мы вообще доставали средства, но люди справились. То есть какое-то время люди работали за идею. Мне бы хотелось, чтобы человечество дожило до такого времени, когда любая работа была бы именно такой и с таким счастьем, с каким мы начинали то самое дело. Так же было и на авторадио, 100%. Начало всегда предполагает, что у нас очень много лет люди, приезжая на работу, они встречались там у Кузнецкой, например, они видели друг друга, улыбались и бежали на работу. Угу. Это очень здорово. Потом еще и зарплату за это стали платить.
Да, а вначале-то?
Вначале бутербродики в студию сам носил. И были, потом случались, конечно, конфликтные ситуации. Вопрос в том, что людям все равно нужно как-то кормить себя и свои семьи. Но в итоге вы очень правильно заметили, что если ты во главу угла ставишь финансовые показатели, безусловно, тут очень важно понимать, что тогда мы были акционерами одновременно. То есть для нас это дело было наше собственное, и мы понимали, за что мы работаем. У акционеров существуют другие задачи, и если, слава богу, если акционер тоже такой радищик, любит это все и понимает, он
таких
готов...
Таких мало.
Очень мало. Готов финансировать и верить в радио, потому что радио — это успешный бизнес, если в душе все хорошо. Если же у тебя нет понимания, ради чего и зачем ты это делаешь, он не будет успешным. Ну, не будет. Не будет исключительно, если все это программируется, исходя из алгоритмов, принятых в финансовом мире или в технологическом, не получится ничего, пока вот в сердце и на душе не будет огня. Если он будет, вообще любой продукт выстрелит обязательно.
Юрий Алексеевич, ну, не вам мне объяснять, что эфирное время ограничено, да? Но я не могу не задать вам один вопрос, который я задаю всем нашим гостям этого цикла. Скажите, мастеру нужна Маргарита?
Ну, я не могу представить себе ни одного мастера без Маргариты. Даже несмотря на то, что сейчас в некоторых географических точках мира это кажется необязательным. Более того, вместо Маргариты иногда... Но мы не будем углубляться.
Я же задаю этот вопрос вам.
Вдохновение, безусловно, должно быть. Конечно.
А
вдохновение, поддержка, конечно. Без этого никак нельзя, но ты-то специально не придумаешь, не купишь. И это все тебе дается свыше.
То есть Маргарита нужна?
Конечно.
Спасибо вам огромное. Спасибо за каждую книгу. Правда. Сейчас вы знаете лишь бы, что читать не хочется. А ваши книги читают. И вы знаете, в разных кругах. Я не знаю, знаете ли вы это или нет. И молодые, и люди в возрасте. Во-первых, притягивает сразу название, как вам так вот прямо точечно удалось назвать все ваши книги. Ну, а потом такой закрученный сюжет. Правда, каждая книга просится в кино. Вот прям просится. Ну, я думаю, такое время еще настанет. Это первое. Второе, я, конечно, желаю вам вечной жизни с радио. Потому что радио без вас одиноко. Многие проекты не сбудутся. Людям плохо. И слушателям, соответственно. Когда на радио происходит что-то непонятное, слушатель, как-то ни странно, чувствует это, правда, и старается отойти подальше. На моем веку я много видела таких радиостанций, которые именно поэтому из-за какой-то кутерьмы внутри лишались огромной аудитории. Слава богу, у вас, тьфу-тьфу-тьфу, все ваши, прямо шеренга, еще раз повторяю, ваших радиостанций в строю по всей России на разный абсолютно возраст и разные слушательские аудитории. Спасибо огромное.
Спасибо, Диана Иосифовна. Спасибо. Если бы не было вас, не было бы и авторадио.
Ой, так,
давайте не будем про это забывать.
Давайте мы скажем всем сегодня, 7 мая, поздравим всех, кто когда-либо имел хоть какое-нибудь отношение к этому чуду, которое называется радио.
Да, да? С праздником, коллеги. И
праздник.
Удачи, успехов и обязательно вдохновения и побед в команде.
Спасибо. Спасибо огромное. Я только напомню вам, что сегодня героем нашего очередного выпуска цикла «Мастера» был мастер, президент «Газпром-медиа-радио», вице-президент Российской радиоакадемии Юрий Алексеевич Костин. Мы прощаемся на одну недельку. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера».